Глава первая. Какие там еще бандиты? Лето 1994 года. Крым. Если бы навязчивая, прозорливая, в яркой цветастой юбке цыганка остановила бы вас на улице, вырвав из вечно спешащей толпы, предсказывая долгую дорогу и вот-вот грядущие неприятности, вы поспешили бы от нее избавиться. Но в голове все равно прозвучал бы противный, заунывный звоночек тревоги. И если бы вы вдруг проснулись в ночи от непонятного тревожного сна, то наверняка подумали бы, что он вещий, пытаясь вспомнить подробности. Гадалки, сны, предупреждения, закономерности или случайные капризы судьбы. И что вообще есть человеческая жизнь и ее составляющие? Нет такого мудреца, который смог бы ответить на этот вопрос. Может, и не нужно пытаться знать, что будет. Бояться этой самой жизни, наполненной сюрпризами. В любой момент может случиться так, что мираж счастливой жизни растает, выставив на показ кривую усмешку случая или чего-то еще, не имеющего названия. И вы будете затянуты в круговорот событий, начнете играть без правил. В игры, опасные для жизни. Черная Тойота неторопливо подрулила к многоэтажке, распугав игравших у подъезда детей. Мяч, стукнувшись о колесо, откатился в сторону, и мальчишка сразу бросился за ним. Другой с любопытством наблюдал, как из машины вышли и направилась к подъезду троица бритоголовых. Четвертый же остался в машине, приоткрыл окно и закурил, приготовившись к ожиданию. Вид экзотической троицы привлек внимание двух обсуждавших мировые проблемы старушек. Одна из них, подчерпнув из детективных романов некие знания в области дедукции, отметила, что эти добрые молодцы не из их подъезда. И немедленно в ее мозг острым гвоздиком впилась мысль, к кому могли пожаловать такие гости. Ведь с таким видом в гости не ходят. Впрочем, в наше время удивляться приходилось слишком многим вещам, поэтому забивать голову чужими проблемами она не стала и, оставив на время бдительность, продолжила беседу с подругой. Лифт полз медленно вверх, троица молчаливо терпела это тесное, пропахшее сыростью и сигаретным духом пространство, а на седьмом этаже команда вывалилась в раскрывшиеся с готовностью двери. Лишь секунда замешательства — и вот уже рука одного из амбалов потянулась к кнопке звонка. Семья сегодня завтракала не в полном составе. Глава семьи, седоватый и красивый, еще пожилой мужчина, повернулся к жене, вставшей из-за стола, чтобы выключить чайник, подававший нетерпеливые сигналы. «Галя, а где Ольга? Почему не завтракает?» Вопрос казался старше его дочери. «Еще час назад унеслась куда-то, ничего не сказала». «Какая-то взбудораженная была!» Женщина вздохнула и принялась разливать чай по изящным белым с рисунком в красный горошек чашечкам. Малышка, сидевшая за столом Ольгина чада, подняла на бабушку свои серые глаза, отодвинув от себя тарелку с недоеденной яичницей.
«Значит, в сад не пойдем сегодня!»
— радостно заявила она.
«Кто поведет? Я с Наташкой не пойду!»
Яна искоса взглянула на сидящую рядом свою тетю. Ту вообще смешно было называть тетей. Наташка закончила 10 класс, и авторитета у Яны из-за молодого своего возраста не имела.
«А я тебя не поведу, больно надо. У меня и свои дела найдутся», — не задержалась ответом девушка, откусывая пряник и поглядывая на отца.
Тот обычно прекращал сразу их перепалки, не давая разгореться пламени скандала из маленькой искорки в большой костер. Однако прозвучавший звонок в дверь оставил проблему неразрешенной. Наташка побежала открывать, лишь на миг задержавшись у зеркала для того, чтобы поправить свою упрямую челку. Распахнув дверь и ожидая увидеть кого-нибудь из своих подружек, она оторопела при виде троих парней с бандитскими физиономиями, нагло подтеснивших ее и молчаливо ввалившихся в коридор. Один сразу захлопнул входную дверь, встав к ней спиной. Другой, повернувшись к обалдевшей от такой наглости Наташке, произнес тихо и отчетливо, видимо, опасаясь, что она не поймет от страха. Ольгу позови.
«Дочь, кто там?» Галина Ивановна вышла с кухни и удивленно вскинула брови, увидев людей достаточно колоритной внешности в собственной прихожей. «Вы к кому, молодые люди?»
«Ольгу позови!»
— повторил бритоголовый дебил, небрежно опершись о дверной косяк. «А ее нет», — еле слышно произнесла женщина, чувствуя, как острая тревога начинает сжиматься в комок где-то в области живота. Не поверив ее словам, Амбал бесцеремонно двинулся к кухне и, заглянув туда, отправился по комнатам, видимо, все-таки надеясь разыскать где-нибудь затаившуюся Ольгу. Наташка же стояла как вкопанная, моргала глазами и не знала, что предпринять. Из кухни вышел отец и, мгновенно оценив ситуацию, подошел к продолжавшему обыскивать квартиру, заглянувшему теперь в ванную комнату, бандиту.
«Прекратите это безобразие и выйдите вон!»
Седовласый мужчина указал на дверь. Бритоголовый лишь смерил его пренебрежительным взглядом и с усмешкой грубо толкнул в кухню этот огрызающийся объект. Геннадий Владимирович едва не потерял равновесие, не в силах сопротивляться движению натренированной молодости противника. Он опустился на стул, чувствуя, как резкая режущая боль сдавила грудь, не давая дышать и двигаться. Рука непроизвольно потянулась к груди, как не вовремя начался приступ. Сердце, казалось, сейчас разорвется. Жена бросилась к нему и, взглянув на посеревшее лицо близкого родного человека, рванулась к спасательному настенному шкафчику с лекарствами. Быстро отыскав нужные таблетки, она протянула их мужу. Бритоголовый, недолго думая, стукнул ее по руке, и белые спасительные горошины рассыпались по полу.
«Что, не повезло тебе со здоровьем? Вдыхаешь, папаша?»
Ухмыльнулся молодчик, видя отчаянные и безрезультатные попытки мужчины подняться с места и дать отпор невиданному хамству и беспределу. Женщина присела, пытаясь собрать маленькие белые кругляшки. Ей уже не было унизительно ползать на коленях перед этим молодым монстром. Ее руки торопливо шарили по полу. Но бритоголовый наступил на ладонь ногой, стоило ей только ухватить маленький неуловимый спасательный шарик. Пальцы женщины разжались от боли, и таблетка выскочила и укатилась. Маленькая Янка, доселе молчавшая, наблюдая эту сцену, вдруг дико завизжала и, вцепившись в бритоголового, стала яростно лупить его кулаком по широкой спине.
«Дурак, не трогай бабушку!»
— кричала девочка. Тот нехотя повернулся к ней, схватил за плечи, потряс и отшвырнул в сторону, как надоевшую вещь. Второй из троицы, небольшого роста, коренастый, со шрамом на щеке, тем временем продолжал осматривать комнаты. Он деловито открывал дверцы серванта, выдвигая один за другим ящички, но не нашел там ничего ценного и заслуживающего внимания. Но вот его алчный взгляд уперся в картины, висевшие на стене, в большом количестве. Это была великолепная коллекция, собранная в те годы, когда Геннадий Владимирович еще не был болен и, возглавляя небольшую проектную организацию, прилично зарабатывал.
«Ничего, картинки! Было ваше, станет нашим!» — загоготал радостный искатель ценностей, и шрам его при этом принялся совершать немыслимые скачки, делая его лицо еще более безобразным.
Наташка отчаянно пыталась набрать 02 по телефону, но ее руки дрожали, а пальцы, вдруг ставшие непослушными, словно деревянными, предательски соскакивали с нужных кнопок. Тогда третий непрошенный посетитель, долговязый, с неопрятной, давно небритой физиономией, заметив эти неудачные попытки, достал из кармана куртки нож, подойдя молча, перерезал шнур. Затем он сдул с лезвия несуществующую пыль, убрал страшную эту штуковину в карман. Он видел, как испугана сейчас девочка, и ее страх, несомненно, приносил ему удовольствие, заставляя кровь пульсировать в венах с ускоренной силой. Не сдерживая своих гнусных желаний, он прижал Наташку к стене и провел рукой по ее роскошным белокурым волосам. Его крючковатые шершавые пальцы спускались по молодой девичьей шее к груди. И тогда Наташка изловчилась и, наклонив голову, больно укусила его за противную потную ладонь. Он вскрикнул от боли и тут же сильно ударил ее по щеке. Так что хлесткая пощечина оставила красный отчетливый след на нежной коже.
Следуя инерции удара, девчонка отлетела к стене, ударившись еще вдобавок ко всему головой о каменную твердыню. Было видно, что ей очень больно и обидно. Но она не заплакала, а смотрела сейчас гневно на обидчика. Ее охватила такая ненависть, что казалось, еще секунды, и она вцепится в него и будет рвать, как дикий зверь, свою жертву. Она сама удивилась отсутствию страха внутри. Лишь злость все сильнее разгоралась в ней ярким обжигающим цветком. «Что тут происходит?» С кухни вышел Бугай, громко топая подошвами тяжелых ботинок.
«Да вот, сучка, полруки откусила!» Низкорослый бандит захохотал и, с интересом взглянув на Наташку, похотливо произнес.
«Жаль, что времени мало, то бы я с удовольствием разлегся с малышкой».
«Только попробуй, придурок, убью!»
Наташка плотнее прижалась спиной к прохладной стене, чувствуя все неровности на этой почти гладкой, без изъянов поверхности.
«Чем, интересно?»
— ехидно парировал тот.
«Не трогайте ее! Что вам нужно? Убирайтесь, бандиты!»
Галина Ивановна, подоспев на помощь дочери, загородила ее собой.
«Вот это ты точно подметила, мамаша! Мы бандиты! Так что лучше заткнись и расскажи, где твоя старшая бродит!»
Бугай недобро усмехнулся.
«Если младшенькую не хочешь потерять».
На кухне Янка, воспользовавшись паузой, быстро нырнула под стол, собрала таблетки и отдала деду.
«Господи, дай мне силы защитить мою семью, не дай мне умереть, только не сейчас, позже», —
молил про себя Бога Геннадий Владимирович, поглотив сразу несколько спасительных горошин. Дверь, выходящая из кухни на лоджию, была открыта. Янка, воспользовавшись удобным моментом, выскочила на свежий воздух.
«Помогите! Спасите! Убивают!»
— заорала она так сильно, как только могла. Старушка, поливавшая на соседней лоджии цветы, чуть не выронила из рук лейку. Она только что вернулась с улицы, надоела перемывать с подругой косточки соседей по дому. Сплетни о чужой жизни отнимали много времени. Решив заняться более полезным делом, а именно приготовлением такого блюда, как каша, бабка поставила на плиту кастрюльку и, пока молоко закипало, торопливо вылила воду из кувшина в свой цветник на лоджии. Правда, визги из соседней квартиры еще пару минут назад привлекли ее внимание. Но она не придала особого значения посторонним звукам. Слышимость, благодаря жаре на улице и открытым настежь балконным дверям, была отличной. А тайная соседская жизнь становилась общедоступной. Призрачные преграды перегородок панельной многоэтажки не могли успешно хранить секреты. Впрочем, повод насторожиться был достаточно весомым. Семья соседей казалась ей приличной и никаких криков прежде себе не позволяла. Сейчас же конкретный призыв к помощи застал бабульку врасплох. Но она все же пересилила свой страх и, перегнувшись через перегородку, разделявшую ее и соседские лоджии, заглянула на чужую территорию. Там она увидела Янку, стоявшую спиной к стеклу лоджии и смотрящую расширенными от ужаса глазами в проем своей кухни. И тут же внутри пресловутой квартиры послышалась возня, и около девочки немедленно возник виденный старушкой несколько минут назад бритоголовый Бугай, чей свирепый вид она отметила ранее. Навязчивый образ вошедших в подъезд подозрительных личностей крутился в ее голове все это время, вызывая противную непонятную дрожь. Тем временем Бугай, грубо схватив за шкирку яростно сопротивлявшуюся Янку, утащил ее на кухню. Старушка мгновенно исчезла с лоджии, покинув столь опасную позицию, молясь, чтобы ее присутствие осталось незамеченным. Бросившись в прихожую с несвойственной ее возрасту резвостью, она проверила, хорошо ли заперта дверь. На всякий случай еще накинула цепочку и, на цыпочках проскакав небольшой отрезок пути, вернулась на лоджию и, прижавшись к стене, стала слушать, что происходит у соседей. Бугай, втащив Янку на кухню, швырнул ее в руки подоспевшей Галине Ивановне. И та обняла внучку, прижала ее голову к себе, пытаясь загородить ребенка от дальнейших посягательств.
«Заткни этой дуре пасть, если не хочешь, чтобы мы сами это с ней проделали!»
Амбал, похоже, вышел из себя. Голос звучал все громче. Двое его дружков тоже появились на кухне, втолкнув впереди себя Наташку. Та чудом попала на табурет, рискуя сломать ему ножки или себе шею. Прокатилась на нем верхом по скользкому кафелю и, наконец, уперлась спиной в высокий холодильник. Старушка, услыхав все эти перипетии и недвусмысленные реплики, решила больше не медлить. Она осторожно выбралась с лоджии и, закрыв на все запоры окна и двери, поспешила в прихожую к телефону. Набрала 02 и, едва дождавшись ответа, выпалила скороговоркой адрес. Сдерживая, чтобы не расплакаться и не потерять мысль от охватившего ее страха, она твердила одно.
«Срочно приезжайте, здесь людей убивают какие-то бандиты. Да, с оружием, откуда? Я знаю, нет, я не сумасшедшая. Да скорее же приезжайте, а то и не всех прикончит. У них на лицах написано».
«Да, адрес правильно записали». Дежурный на центральном не воспринял всерьез бабкину тревогу. «Сколько их этих шальных звонков поступает за один лишь день?» И как же ему сильно надоели звонки всех этих бдительных старушек. Однако он был обязан отреагировать, поэтому и набрал номер дежурного, на чем участке произошел этот еще один скандальный случай. Пусть сами разбираются, что к чему. Капитан Русаков, дежуривший в своем микрорайоне, как раз наливал из термоса кофе, когда раздался звонок. Еще минуту назад он искренне радовался, что есть возможность перекусить, и что выдалась минутка отдохнуть от бесконечно поступающих звонков. Ежеминутное совершение мелких правонарушений могло вывести из равновесия кого угодно. Звонок не дал ему сделать даже глотка. Капитан, торопясь поднять трубку телефона, разлил горячий напиток, и теперь коричневые капли стекали со стола, вызвав в душе допустившего оплошность участкового волну раздражения.
«Какие там еще бандиты?» — недовольно проворчал он. «Кто звонил?» «Бабуля!» «Сколько их?» «Бред какой-то!»
«Ладно, сейчас выезжаем!» «Выезжаем, говорю!» Русаков бросил трубку с тоской, глядя на свой несостоявшийся завтрак. К своим обязанностям капитан привык относиться как должно. Сказывался опыт службы в Чечне, когда, казалось бы, незначительная мелочь, на которую не обратили внимания или не придали значения, неминуемо приводила к страшной трагедии. Он немедленно извлек из настенного сейфа пистолет и, быстро преодолев несколько метров, отделявших его от соседней комнаты, где сослуживцы азартно сражались в домино, скомандовал.
«Группа на выезд! Вооруженное нападение на квартиру! Их трое или даже больше! Живее, шевелитесь, там у бабули настоящая паника!»
Ровно через 2 минуты после звонка ментовской УАЗик уже летел по названному адресу. От принятого лекарства сердцу стало легче. Геннадий Владимирович тяжело поднялся со стула и занял такую позицию, чтобы хоть как-то заградить своих женщин от возможных посягательств.
«Что вам нужно? Уходите!»
«Никак очухался, болезный!»
Низкорослый бандит больно толкнул его в грудь.
«Дочку нам твою надо, Олю! Не понял, что ли?»
«Вы же видите, что ее нет. Что же вам еще?»
Геннадий Владимирович еле устоял на ногах. Длинный схватил его за руку и, увидев обручальное кольцо, потянул, попытавшись снять. Но попытка не удалась. Кольцо словно вросло в палец.
«Да вы с ума сошли! Что вы творите?»
Геннадий Владимирович возмущенно отдернул руку.
«Это ты скоро сойдешь с ума!»
Малорослый недоумок не успел докончить фразу. Нетерпеливый звонок в дверь заставил его насторожиться, и не зря. Кто-то снаружи, не слишком церемонясь, уже выбивал дверь. После первого удара она устояла, со второго раздался треск, а с третьего дерево не выдержало напора, и дверь ввалилась в квартиру, создавая невероятный шум. Бандиты замешкались, так как путь к уступлению был отрезан. И лишь долговязый, имеющий неоднократный тюремный опыт, соображал мгновенно. Он прекрасно понимал, что сейчас его возьмут с ножом, и тогда уже срок ему будет обеспечен точно. И поскольку перспектива сесть в тюрьму его явно не прещала, он, заметив висящий на стене кухонный фартук, незаметно сунул в его карман орудие устрашения. В квартиру валилась группа захвата в камуфляже с автоматами наперевес.
«Всем стоять! Руки за голову!»
Молодчикам пришлось беспрекословно выполнить приказ. Капитан проверил на наличие оружия троицу и, не найдя ничего, скомандовал.
«Наручники! В машину их!»
Когда к дому неожиданно подлетел милицейский УАЗик, шофер черной «Тойоты» как раз отъезжал от подъезда, решив поставить машину немного поодаль.
«Вот черт!»
— выругался молодой симпатичный парень, увидев в зеркало заднего вида, как группа захвата молниеносно исчезла именно в том подъезде, куда несколько минут назад отправились его напарники. Не имея сомнения об исходе данного мероприятия, он не стал рисковать, ожидая последствий.